Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре среда, 9 ноября 2016 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. В Тюменской области реализуются проекты, направленные на поддержку отдельных категорий граждан, бесплатное предоставление земельных участков и оформление их в собственность. Так, областным законодательством предусмотрена помощь многодетным семьям, жителям, оставшимся без жилья весной 2016 года после паводка в Ишиме, а также участникам садоводческих и дачных объединений. На данный момент 86% многодетных семей Тюменской области, в которых проживает ребенок-инвалид или один из родителей имеет инвалидность, получили земельные участки под ИЖС. Всего насчитывается 289 семей. С остальными 47 семьями работа продолжается. Идет подбор оптимальных для них площадок, сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев. Отметим, поправки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3 и более детей, внес в областную думу губернатор Владимир Якушев. Они были приняты на заседании регионального парламента 19 марта 2015 года. С этого момента многодетные семьи, имеющие в своем составе инвалидов, получили право на первоочередное получение площадок. Весной этого года глава региона внес законопроект о одобренной Думой о предоставлении земли ишимцам, пострадавшим от паводка. Ситуация носила характер чрезвычайный. Под нее требовалось оперативное создание необходимой нормативно-правовой базы. Сегодня все работы выполнены. Предоставлен участок, предполагающий строительство жилого дома на 90 квартир, которые будут предоставлены жителям Ишима, пострадавшим от наводнения. Новостройку планируется сдать в конце 2017 года, подчеркнул Андрей Киселев. В регионе ведется работа по приватизации земельных участков и земель общего пользования, расположенных на территории дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан. За 9 месяцев этого года в собственность было предоставлено 227 таких площадок. Этот процесс должен завершиться 31 декабря 2020 года. До этого члены садоводческого, огороднического или дачного объединений имеют право приобрести используемый участок без проведения торгов в собственность бесплатно. Жители региона могут подать заявление через МФЦ «Мои документы», пояснил Андрей Киселев.
Развитие АПК. У аграриев и животноводов хлопот и забот хватает во все времена года. Один сезон сменяется другим, появляются новые планы, над реализацией которых идет работа. О том, какими оказались посевной и уборочный периоды и чем ознаменовался зимний, мы говорим с руководителем крестьянского хозяйства «Роса» Багаджаном Харуловичем Исельбаевым.
Багаджан Харулович, уборочная страда закончилась, и можно уже подвести итоги. Что вы скажете в этом году, как она прошла в вашем хозяйстве?
Она очень легко прошла в этом году, потому что погода так распорядилась, что никаких авралов не было. Все планомерно, все размеренно. Да, можно сказать, шутя, все это прошло.
В оптимальные сроки?
Да, в оптимальные сроки завезли корма, заготовили все без всякого аврала. Техника без напряжения сработала. Оптимальная нагрузка. Я скажу, что такой год это редко бывает, что вот таких проблем не было. Мы успели за то, что много не отвлекались на уборку, реконструкцию базы провели в животноводстве. Многие вопросы, которые годами не делалось, доделали. Это значит, полностью сделали реорганизацию по кормлению скота. Мы в помещении переделали под новый вид кормления. Кормовые столы поделали, здесь денники по-другому переделали. Быстро возводимые загоны внедрили. Мы можем загон в течение 2 часов разобрать и в течение 2 часов поставить на новом месте. И это не жерди, как раньше было, это все металлическое, все это мы сделали. Самокормушки для скота, которые очень экономичные. Корма не топчутся. Потом одну базу полностью сделали, реконструкцию заменили. Молокопровод, навозоуборочные транспортеры, охладитель новый купили. Потом резиновые маты под коров поставили, телятник реконструировали. Ну, одним словом, вот такие чисто хозяйственные вопросы мы много сделали в этом году. Я думаю, так. Только благодаря тому, что погода позволила не отвлекаться много на наш налажена система уборки. И мы туда много внимания не обращали. Каждый занимался своим делом, и у нас все было хорошо.
Про те животноводческие помещения, о которых вы сейчас говорили, реконструкция, обновление, там уже стоит скот?
Нет, мы закончили последние штрихи. Вот на прошлой неделе мы опробовали водопровод, опробовали систему доения. Все готово на сегодняшний день. Можно сейчас загонять. Но мы ждем мороза. Вы видите, что здесь слякоть страшная. Нам не хочется, чтобы подъезды к этой базе были с большими колеями, и ждем морозов. Как только морозы наступят, и когда не будем кормораздатчиками делать большие колеи, ну, чтобы сделать зимнюю цикл работы, чтобы она без всяких этих было шероховатостей, мы дожидаемся морозов. Скотина готова, корма готова, кадры готовы, помещение готово, все готово. Только морозы мы загоняем и начинаем вот это раздой трехразовый после отелов в привязанном содержании.
Сколько
это дифференция?
Голов там будет?
Там 56 голов будет.
Вы говорили еще про телятник.
Телятник у нас там 15 голов на интенсивном раздое. Это после отела сразу же ставится туда. Они стоят вместе с телятами и молозивом поют телят. Там будет интенсивный раздой, а туда будем переводить уже отсюда туда. У нас получается 3 цикла дойки коров. Это интенсивный раздой, потом трехразовый дифференцированное кормление, когда непривязанная каждая скотина стоит, и знаем, какая корова сколько молока дает. И, соответственно, столько кормов мы будем давать. А потом уже общая дойка – это елочка, где беспривязанное содержание, недифференцированное кормление, когда скотина после 100 дней раздоя будет уходить на, вот, на такое содержание. Это не трудозатратное, это очень экономичное, это очень легко управляемое, имеется в виду, это все механизировано. Навозоуборка, кормораздача, доение, транспортировка молока, учет, все механизировано.
Вот эта механизация, она не повлечет сокращение кадров?
Наоборот, мы идем целенаправленно. Мы вот эти последние 3-4 года делали, что у нас управлялись там 4 доярки и все вот на такое поголовье. Сейчас нам дополнительно еще 2 доярки и 2 пастуха нужно будет. Почему? Потому что вот эти доярки, которые привыкли не поднимать доильные установки, ну, имеется в виду, не переносить от коровы к корове, а стоять на месте только подцеплять и отцеплять стаканчики доильные, они не пойдут. Уже вы знаете, к хорошему быстро привыкается. А нам дальше вот таким образом идти, это значит, мы будем продуктивность терять с каждым днем. Почему? Потому что вы знаете, что если корову первые 100 дней 2 месяца не раздоить, как положено, 3 раза, это наука доказана, что это стадо будет со временем все деградировать. И под конец мы получим то стадо, которое будет давать 10-12 литров молока и не больше. А если вот так, например, селекция плюс вот такие раздои, дифференциальные кормление, то от наших коров, значит, мы 20 телок приобрели высокоудойных у нас в это племообъединение молоко в Тюмени. Они сейчас тоже будут в той базе стоять. Это у них потенциал очень большой. Они за 8 тысяч уходят молока. Мы хотим, чтобы в общее стадо они не попали. Они будут там содержаться отдельно, изолированно. У них отдельный отсек там будет. И мы будем максимальную продуктивность у них получать. Я думаю так. Для этого корма есть необходимые. Для этого договора есть с поставщиками и жмыха, других премиксов, которые нам будут поставлять, и мы будем в той базе, где все самое современное. Резиновые маты, современные доильные установки, это щадящие пульсаты, коллекторы, все как положено. Думаю, все делается к тому, чтобы они не потеряли продуктивность в общей стадии. Мы их не будем пускать. И у нас еще есть коровы, которые тоже дают неплохое молоко. Они будут отбиваться и туда переводиться, и будет соответствующее такое небольшое стадо, которое будет давать продукцию.
Сказали, что в теплую теплый сезон, очень много сделано. Уборочная прошла без всяких помех, без проблем, быстро, без натяжки. Сейчас аграрии и животноводы плавно перешли в зимний сезон. Что планируется зимой такое масштабное? Может, по ремонту техники что-то или...
Ремонт техники – это обычное дело. Это мы сейчас уже начали ремонт барон. Техники, которые нуждаются в капитальном ремонте, они в отдельный ряд поставлены. Дефектовка произошла. Какие двигателя переделать, где что поменять, какие крупные узлы. Уже, можно сказать, договора есть, где будем покупать, вот, например, агрегаты для К-700, где будет ремонтировать, приглашаться слесаря, где будем своими силами обходиться. Все это уже делается. Уже у нас МТМ, это гараж теплый, он уже функционирует в полную силу. Каждый день там трактора ремонтируются, бороны разбираются, кузня работает, вытягиваются клецы. Это как положено. Здесь она ничего не изменилось. Что в прошлом году, что в этом году. Мы к Новому году основную часть сделаем, а после Нового года будет идти формирование агрегатов, подготовка кадров, готовится уже вплотную к посевной кампании.
В сельском хозяйстве перерывов в работе нет?
Нет,
это
у нас...
цикл непрерывный?
Конечно, это непрерывный цикл. Одно кончается, на другое наслаивается. У нас ни выходных, ни проходных. Корова никогда не потерпит вот таких моментов. Постоянно, чуть-чуть, если мы сбой делаем в режиме работы, она аукается очень долго. Можно корову угробить. Например, перед самым посевом никогда не сделаешь ту долгую, кропотливую работу, которую нужно всю зиму делать. Например, борону разобрать, собрать, тянуть его, потом все это вымерить и геометрию соблюсти, все это потом сошники, усеялки. Это на глаз кажется, что она очень легко. Но это точная работа, это кропотливая работа и это нудная работа. Она делается не за один день, она делается месяцами.
Хочется пожелать, чтобы в этой кропотливой работе всегда были успехи. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Твои люди, село.
Правду говорят, что бывших милиционеров не бывает. И пусть прилетают годы после окончания службы, но выправка, четкий голос, умение лаконично отвечать на вопросы – все остается навсегда. И в этом я убедилась, поговорив с ветераном МВД Сладковского района Александром Васильевичем Милютиным. Александр Васильевич, как и когда началась служба в погонах?
В 1984 году, в декабре месяце, я по направлению коллектива, да, было такое, что в советское время от коллектива, значит, направляли, а до этого, значит, был командир народной дружины. Николай Александрович Волков заприметил, видимо, приехал в коллектив, просил разрешения и сосватал меня. Единственный аргумент был, что нет у меня среднего образования, было незаконченное среднее образование. Ничего, Александр Васильевич, мы тебя устроим, вечерка, очень-заочная средняя школа. Вот, значит, в декабре оформили, я стал добросовестно посещать школу. Хотя в январе на 3 месяца съездил в Тюмень, первоначальную школу милиции, успешно закончил и стал продолжать ходить в школу. 9 класс закончил, а в 85-м году 10-й как бы пропустили, в 11-й сразу закончил. И все, и служил.
Когда пришли в милицию, в какой должности, в каком подразделении служили?
Начал служить в ОКСе, охранно-конвойная служба, при ИВС, изолятор временного содержания. Охранник выводной, не служил. Затем водителем автозака, потом старшиной отдела, как сейчас, интендант, что ли бы. Форму привозил, и запчасти, мотоциклы, машины, и снабжал всем этим. Потом в Госбанк, сначала охранником, потом командир отделения, вневедомственной охраны. Потом, значит, когда уже начали перестановку туда-сюда, перевели снова в райотдел и на должность помощника дежурного по РОВД, где и до пенсии дослужил, то есть до второго года, в июне 2002 года оформился на пенсию.
Сколько всего у вас стаж в милиции?
В милиции 17 лет и 6 месяцев, плюс 2 года армейских.
До какого звания дослужились?
Прапорщик. Вышел на пенсию и сейчас успешно отдыхаю.
Работа в полиции, тогда еще в милиции, это зачастую ненормированный рабочий день. Это вызовы какие-то, тяжело было?
Я и на гражданке, собственно говоря, спокойно не знал, да, был водителем. Зачастую и командировки, там машинёшки старенькие были, дорог толком не было. Привык, супруга к этому привыкла. Когда приглашали на службу в милиции, естественно, семейный совет, она сказала, смотри сам.
Поддержала вас.
Естественно, за что я большое спасибо. Первым аргументом было, не зарплата. Зарплата, естественно, в этом проигрывала, а то, что не до 60 лет работать, не полный трудовой стаж, хотя стаж у меня 36 где-то лет вместе с милицией.
Кроме того, что я сейчас сказала, это ненормированный рабочий день, беспокойная все-таки работа. Что еще сложного для милиционера?
Нервотрепка. Вот это порой выводило.
Как-то сдерживались?
Извините, приходилось через себя переступать, через все.
Сейчас вы ветеран МВД. Приглашают ли вас на какие-то какие-то мероприятия, может быть, общение с младшим составом, какие-то напутствия даете?
Я ж, как говорится, не с офицерского состава, но, в общем-то, периодически, не менее как 3-4 раза в год, приглашаю на день ветеранов МВД в апреле, на день, соответственно, милиции, сейчас это самая полиция, знаешь, или сотрудников внутренних дел. Иногда приходится чем делиться, там, собственно говоря, уже и сотрудников-то не осталось. Если в наше время было где-то в районе сотни, то сейчас где-то 30 с небольшим. Поспрашиваешь, ну, естественно, служба стала сложнее, компьютеризация сплошная, да все. Что я им могу посоветовать? Ну, единственное, что мужики, держитесь, служите так, как мы служили. Ну, вот и все.
А день милиции 10 ноября отмечаете как-то?
Соответственно. Ходим туда, потом ходим на возложение венков. Там у нас погибший ветеран, бывший Кондратьев Михаил. Вот к нему на возложение венков мы всегда ходим. В строю-то уже сейчас не походишь, шибко далеко.
Мы тоже хотим лично от тебя поздравить вас с предстоящим праздником, пожелать вам здоровья, успехов во всем, чем вы сейчас занимаетесь. Наверняка беспокойно, если вы такая душа, то не сидите просто так на месте дома и отдыхаете перед телевизором, чем-то все равно занимаетесь. Всего самого доброго, спасибо вам за разговор.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Память. В ноябре традиционно чествуют работников органов внутренних дел, ветеранов, действующих сотрудников и вспоминают тех, кто остался навечно в строю. В числе них наши земляки: Михаил Владимирович Кондратьев, Владимир Михайлович Быков, Сергей Геннадьевич Власов, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Михаил Кондратьев родом из деревни Клюево Казанского района, родился в 1929 году. Служил милиционером-водителем органов внутренних дел Сладковского райисполкома. 1 января 1966 года при задержании убийцы смело кинулся на вооруженного преступника, но выстрелом в упор был убит. Приказом министра охраны общественного порядка зачислен навечно в списке личного состава Сладковского РОВД. Похоронен в селе Сладково. Одна из улиц в районном центре названа в честь Кондратьева. Сергей Власов родился 26 ноября 1972 года. Службу в МВД России проходил с 25 июля 1995 года. Служил оперуполномоченным группы уголовного розыска ГОМ-4 УВД города Сургута и района Ханты-Мансийского автономного округа. В мае 2000 года Власов был откомандирован во временный отдел Октябрьского района города Грозного Чеченской Республики. 15 июня при следовании с оперативно-розыскных мероприятий автомашина, в которой находился старший лейтенант милиции Сергей Власов, была подорвана на управляемом фугасе. Власов похоронен в селе Александровка Сладковского района Тюменской области. В июне 2001 года милиционер награжден орденом мужества посмертно. Память о Сергее увековечена в мемориальной доске у памятника воинам-интернационалистам в городе Сургуте. Установлен памятник на родине на месте захоронения в Александровке. Открыта мемориальная доска на здании его родной школы. Владимир Быков родился 29 апреля 1977 года. С 15 сентября 1999 проходил службу в МВД России. Являлся милиционером-водителем отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОВД по Ямальскому району. 4 июля 2008 года группа в составе майора милиции Могилевцева, прапорщика милиции Башкова, старшины милиции Быкова выехала на служебной моторной лодке из села Ярсале для осуществления мероприятий по розыску пропавших преступников. По прибытии на место происшествия при задержании преступных лиц один из них нанес 2 ножевых ранения Быкову. Преступники были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. По дороге в село Панаевск Владимир от полученных телесных повреждений скончался. Быков похоронен в селе Сладково Сладковского района Тюменской области.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться. Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.